Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, 7 ноября исполняется 40 дней со дня кончины Виктора Николаевича Тростникова. Этот час мы целиком посвятили светлой памяти Виктора Николаевича и опубликовали в нашем эфире одну из бесед, записанных у него дома около 10 лет тому назад, когда Виктор Николаевич отмечал свое 80-летие. Недавно мы вместе праздновали День народного единства, и представляемая беседа как раз на эту тему. Виктор Николаевич размышляет над тем, что является собой русский народ сегодня, каковы возможности воссоединения современной и дореволюционной России, в чем мы черпаем свою силу и надежду на будущее. Надеюсь, что эта беседа, как и все записанные с Виктором Николаевичем материалы, несет в себе не только свойственные Тростникову глубокие аналитические черты, но и нечто пророческое, которое заставляет нас вдумываться, мыслить и жить с надеждой и верой в помощь Божию.
Мы вновь беседуем с профессором Виктором Николаевичем Тростниковым. Недавно беседа, которой Виктор Николаевич ознаменовал свой юбилей, на самом деле вызвала большую дискуссию в интернете среди наших радиослушателей. Мы еще раз поздравляем вас, дорогой Виктор Николаевич, со славным юбилеем и желаем помощи Божией, крепкого здоровья и больших-больших успехов, потому что то, что вы делаете на радио, неоценимо. Человек, который имеет большой жизненный опыт, но самое главное, умеет его переосмыслить и преподать другим для назидания, это огромная ценность не только для радио, вообще в жизни. И вот сегодня мы с вами встречаемся вновь, и мне хотелось бы задать вопрос, а вернее поразмышлять над тем, как мы живем. Россия находится постоянно в последнее время на каком-то перепутье, и русский народ, российский народ, если говорить шире, потому что это тоже понятие, которое требует переосмысления, русский народ сегодня, не задумываясь, участвует в каких-то событиях, которые непроизвольно или произвольно все-таки, мне кажется, подталкивают нас к катастрофе. Во всем мире сегодня чувствуется вообще дыхание какой-то катастрофы, как в муках рождения, что-то происходит. Многие наши авторы замечают также, что что-то вскоре должно произойти. Но мы поговорим о нашем сегодняшнем дне. Вот как живет наш народ, чем он живет, что его интересует. Мне бы хотелось, чтобы вы поговорили сегодня о русском народе.
Николай, спасибо за поздравление, спасибо за теплые слова. Это очень нужно мне слышать эти слова не для того, чтобы как-то удовлетворить свое честолюбие, а чтобы все-таки, убедиться в том, что не совсем зря я прожил жизнь. Как, говорил наш революционер Островский, чтобы умирая не было мучительно больно. Дальше полная ахинея он понес, но само начало очень правильное. Надо жить так, чтобы подготовиться к переходу в иной мир. И всякое благо, сделанное здесь, оно зачтется. Теперь, что касается русского народа. Как бы я себя ни настраивал говорить о российском народе, я все равно буду сбиваться на русский народ. Я ни в коем мере, ни на йоту не вкладываю в это этническое значение. Я считаю, что этнический подход к людям, он есть проявление материализма. Духовное притяжение гораздо сильнее этнического. Много примеров тому. Например, отрицательный пример – это поляки, которые являются братьями по генам, по своим, это славяне. но совершенно не могут быть нашими друзьями по духу, так же, как и хорваты. И с другой стороны, скажем, Мордва или Чуваши. Мордва у графины, Чуваши – это тюркские племена. Они, приняв христианство и православие, они стали совершенно ничем не отличаться от нас. Это наши даже не братья, это то же самое, что и мы. Поэтому, когда я буду говорить о русских, о русском народе, я имею в виду и мордвин, и чувашей, и татар, наших замечательных казанских, принявших полностью нашу культуру. Я, когда бываю в Казани, я не чувствую никакой разницы между татарской интеллигенцией и нашей интеллигенцией. Те же культурные ценности, та же ментальность. Так что вот раз навсегда выговариваю себе право говорить русский. Не в этническом смысле. Вот да, у меня был юбилей, и вообще и так я старый человек, без юбилея. И поэтому, когда я встречаюсь с людьми, меня обычно спрашивают, как вы себя чувствуете, как ваше здоровье? Ну, эти вопросы естественны, потому что в мои годы уже обычно возникают проблемы со здоровьем и становятся очень важными для человека. Ну, когда меня вот это спрашивают, мне хочется в ответ спросить, а вы как чувствуете себя? Причем не каждого, вот меня интересует отдельно самочувствие каждого со мной встречающегося человека, а мне хочется задать этот вопрос всем сразу. Всей России, Россия, Русь, как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье? И вот это стало для меня, этот вопрос, сейчас очень важным, потому что от духовного здоровья нации зависит ее будущее и зависит ее положение в мире. Вот я, опять-таки, возвращаюсь к своему жизненному опыту, я застал времена другие, когда чувствовал себя русский народ иначе, чем сейчас. И я могу в динамике видеть это изменение. Поэтому меня особенно волнует этот вопрос, потому что я вижу, что русский народ нездоров, чувствует себя плохо. Материально мы живем сейчас лучше, чем при советской власти. Но вы смотрите, почему-то многие с ностальгией вспоминают советские времена. Конечно, там была ложь, был этот навязанный нам атеизм, были несправедливые аресты там в свое время. Много было негативного. Но человеческая память плохие воспоминания умеет как-то выбрасывать, оставлять только хорошее. А хорошее было то, что мы жили в едином сильном государстве, чувствовали себя подданными великого целого какого-то и до некоторого момента имели перед собой цель. Пусть она была наивной, пусть она была несбыточной, но она объединила людей. Все-таки, когда в 20-30-х годах провозглашалось построение коммунизма, вот я застал еще, маленький был, но помню, многие восприняли это всерьез, как миссию нашего народа. Это же было, понимаете, коммунизм пропагандировался как такое изобилие. Заходишь в магазин, берешь все бесплатно, каждому по потребностям, от каждого по способностям. Не это зажгло людей, совершенно не это, я твердо вам это утверждаю. Зажгло то, что мы освободим трудящихся всего мира от беспощадной эксплуатации буржуазии и капиталистов. Вот эта идея, она подкупила нас. А почему она подкупила? Потому что она близка христианской идее миссионерства.
Но значит, души все-таки генетически созвучны.
На этом нас и поймали, на нашей генетике, на нашей ностальгии по Святой Руси. Что такое Святая Русь? Это братство. А что проповедовал марксизм? Братство всех народов. Пели даже, по-моему, такие песни. И вы смотрите, Маркс – западный человек, насквозь западный. Он представитель немецкой культуры и западной философии, в частности, гегельянства. Это чисто западный культурный деятель. И его идеи вот это коммунизма, братства и освобождения от эксплуатации не нашла отклика на Западе, хотя он сам свое учение предназначал в первую очередь для немцев, для французов, для англичан, то есть для западной цивилизации. Там ему поаплодировали так вежливо, восхитились его построением таким изящным. А представлять в жизни не стали это.
А он сам верил в это, как вы думаете, Виктор Николаевич?
Вот по поводу верил, знаете, человек, который проповедует какую-то идею, независимо от того, внушена она ему дьяволом или иным способом, или у кого-то он подслушал это, когда он начинает активно ее пропагандировать, он обязательно в нее начинает верить. Потому что это закон психологии. Знаете, человек не может так вот себе самому, что я такой подлец, я вот говорю одно, а думаю другое. Это очень тяжело, душа не принимает такого раздвоения. Поэтому он вынужден был верить.
Ну, значит, мы зря демонизируем Маркса.
Как известно, православные отцы нас говорят, что грех ненавидь, а человека, носителя греха, люби. Маркс был очень талантливый человек. У него есть несомненные заслуги даже перед экономической наукой. Вот учение о прибавочной стоимости. Остальное было компиляцией, очень удачно сделанной, очень действительно так вот по внешности очень логично, убедительно. И это было подсказано, конечно, Лукавым. Есть такие работы, вот в частности Марченко это исследовал, где доказывается, что на самом деле Маркс был религиозным человеком, а именно он был сатанистом. Например, когда, может, не все слушатели это знают, это очень важный такой штрих к его биографии. Когда Маркс умер в Лондоне, то как раз прибыл в лондонский порт корабль, чей капитан был марксистом. И капитан, когда высадился в город, он узнал, что Маркс умер, он побежал к нему на квартиру. Один из первых посетителей после смерти Маркса был вот этот капитан. Его встретила горничная, там, служанка, господин Маркс умер. Да, говорит, как жалко, какой он был замечательный человек. И вы знаете, он был очень религиозный. Капитан просто в шоке был. Как? Это великий атеист, который, можно сказать, пропагандист атеизма. Нет, нет, вы знаете, я иногда, вот он забывал прикрыть дверь, я в щелочку видела, как он обвязывает тесьму на лбу, волоса закрепляет тесьмой и долго молится перед зеркалом. Ну и вот специалисты там расшифровывают этот обряд, говорят, что это не иудейский обряд, иудеи не завязывают тесьмой. В общем, как там иначе у них все происходит. А сатанисты вот как раз ровно так молятся. То есть, вроде бы он был действительно, как это у апостола Якова в послании соборном, что и бесы веруют, но трепещут. Вот он, видимо, был верующим, как всякие сатанисты. Сатанисты сознательно выступают против Бога, не как против какой-то выдумки, а как против реального своего противника.
Но нет ничего нового под луной. Таким образом просто проходит путь Люцифера. Он ведь первый был революционер против Бога.
Ну да, и Люцифер не мог не верить в существование Бога. Поэтому и последователи Маркса тоже они ведь сатанисты на самом деле. Потому что возьмите такой штрих. Вот пойдите на кладбище, ну, Донское какое-нибудь, московское кладбище, старинное. Такое более-менее старое. Не новое кладбище. Там все кресты сбиты. Вот на Донском, в частности, там все кресты сбиты. Когда-то были надгробия с крестами, все сбили. Сбили их большевики. Иногда и арматура даже осталась. Уродливо просто выглядит это. Мы не посчитались с эстетическим даже таким моментом. Вот спрашивают, зачем им нужно было сбивать кресты?
А с храмов наших?
Да, и в храмах тоже. Ну, хорошо. Вот смотрите, какие-то отсталые люди веруют в Бога. Ну, они пока еще вот веруют, они как бы в прошлом веке, но постепенно наука объяснит мироустройство. Все поймут, что Бога нет, и, само собой, эта проблема атеизма, проблема религии отпадет. Религия просто умрет, само собой. А зачем же сбивать кресты? Ну, глупые люди поставили кресты, ну, Зато получилось эстетически красивое надгробие, увенчанное крестом красивым, иногда очень резными какими-то крестами, обрамленными там красиво. Так единственное объяснение такому поведению – это ненависть. А ненависть к выдумке не может быть. Ну, выдумал человек, ну, еще ненавидит, он же выдумал. А тут ненависть к живому Богу. Именно вера, связанная с отрицанием его могущества, его силы, его благости. Вот был такой революционер Прудон французский. Вот этот Прудон, я запомнил, он, значит, какое-то сочинение писал, и начинает так, слушайтесь. «Я ненавижу тебя, Бог. Я всю жизнь положу на то, чтобы сделать твое имя посмешищем среди людей». Вот когда в юности я прочитал, я оторопел. Атеист Прудон говорит, «Я ненавижу тебя, Бог». Если Бог, согласно сочинениям французских просветителей, это некое воображаемое существо, которое выдумали отсталые люди, там, боящиеся природных явлений. Все-то они страшно боялись грозы, там, града. Мы не боимся, они боялись. Мне кажется, что первобытные люди гораздо лучше чувствовали себя в диком лесу или там на фоне всяких природных явлений. Они жили прямо среди природы. Ничего не могли бояться ни грозы, ни грома. Они досконально знали, как себя вести в это. Нет, они боялись грома и придумали от этого Зевса. А потом придумали Христа еще вдобавок. Так вот, если это выдумка, почему он ненавидит? Выдумку можно, ну, в крайнем случае, посмеяться над ней. Нет, конечно, нет. Так что и Маршал, он, конечно, он был сатанист, он избрал. Ну, в Евангелии сказано, нельзя сидеть между двух стульев. Надо избрать либо Бога, либо Мамону. Или Мамона – это тоже сатана. Материалист. И он избрал с юности, по-видимому, это, как и многие другие. И весь свой талант положил на службу этому персонажу.
Самое удивительное, что я прочел в одной книге, оказывается, Маркс в юности был весьма хорошим богословом. И первая его работа, по-моему, богословская, чуть ли не призывала к подражанию Христу. Она очень убедительно трактовала основы христианской религии.
Да, он искал, по-видимому, какой-то период искания был у него, и потом, так же, как у Лютера, Лютер ведь тоже великий человек и невероятно талантливый. Одно то, что он перевел Библию на немецкий язык, это же потрясающе, он сослужил объединению Германии больше, чем кто-либо другой вообще на свете, потому что немцы обрели единый текст, все княжество немецкое. И тем не менее он был, в конце концов, как-то вот он был завербован, безусловно. Ведь есть сообщение о том, что он бросил чернильницу в сатану. Но вот, Николай, ты не бросал чернильницу в сатану? Почему? Потому что он тебе не являлся. Да кто ты такой? Ты ему не интересен. И я ему не интересен. Я ничем не кидал в него. Он не соизволил меня агитировать. Но талантливых людей он очень любит соблазнять и вербовать. Это, они ему нужны. И в конце концов Лютер запутался полностью в сетях сатаны. Тоже второй немец, который так, как Маркс. Но вы знаете, вот когда Лютеру было 50 лет исполнилось, он уже был знаменитым. И в честь юбилея был банкет какой-то устроен. И герцогиня Гогенлое подняла тост со следующими словами. Герр Лютер, я желаю вам прожить еще столько же, то есть до 100. Лютер побледнел, как мел, поставил свой бокал и сказал, не приведи Господь. То есть он уже запутавшись в этих сетях и не имея сил как-то высвободиться, он уже шел ко дну. И жизнь для него была уже страданием.
Виктор Николаевич, ну вообще вся человеческая история всегда пронизана религией. И, как сказал один из наших авторов, тоже философ, кстати, вообще все, что мы делаем, это делание религиозное, понимаем мы этого или нет. Во всяком случае, власть придержащими в любой исторический период, это как-то скрывалось от народа. Понимание народное, оно, ну, то удалялась, то приближалась к религиозному осмыслению событий. А вот, скажем, во времена Византии это было более-менее понятно, да, когда Русь приняла христианство, это тоже было более-менее понятно. А в наш период, о котором мы сейчас говорим, советский период, всякое религиозное наполнение, оно изгонялось сознательно из общества. Будь то сатанизм, то есть идея зла, будь то религия, православие, идея добра, оно все как-то было завуалировано. А сегодня мы видим откровенную борьбу православия с темными силами, с бесовскими. Но здесь есть один парадокс. Не используем ли мы сегодня те же методы, я имею в виду православные, которые некогда брали на вооружение воинствующие безбожники? Ну, что я имею в виду? Мы насильственно пытаемся очень много совершить того, чтобы как-то быстро и одновременно, если можно, наверстать упущенное, вернуть православные традиции, вернуть православные обряды, уклады, построить храмы и быстро всех выцерковить. У многих это вызывает отторжение.
Николай, я думаю, что мы немножко позже перейдем к сегодняшнему дню. Не люблю это выражение «сегодняшний день», как бы тавтология, но к сегодняшней ситуации, так скажем. Я хотел бы ухватиться за вашу эту мысль о религиозности всеобщей, как это сказать, имманентной религиозности человека. Вы знаете, да, тут у меня есть комментарий к этой теме. Действительно, в течение тысяч лет, пока существует человечество, как даже атеистические историки соглашаются, не было ни одного племени, ни одного народа, не имеющего религии. И русский народ никогда не был безрелигиозным. Тоже, несмотря на то, что внешне в течение 70 лет он как бы стал таковым. То есть была принята официальная идеология атеизма. Но вот я как живший в это время, знающий изнутри, что это была за атмосфера духовная, это было на самом деле не отсутствие веры, а ложная вера. Так, знаете, в одном стихотворении там, от бывшего подпольщика, скитавшегося по царским ссылкам, до гордящегося галстуком юного пионера, все объединились в энтузиазме пылком. Новая вера. Но слово «религия» пахнет тлением. Лучше использовать эвфемизм. Все исповедуют с воодушевлением марксизм. То есть это была, что вы, еще какая религиозность была. Одно это поклонение мощам Ленина этим, а знамена эти все, клятвы, ритуалы. Тот же красный галстук пионера, это же символ. Некий религиозный символ.
Окрестные ходы, демонстрации с иконами.
Да, все, как, знаете, дьявол обезьяна Бога. Дьявол-то верует. Казалось бы, вот если принять вот эту вот точку зрения, что это была новая просто религия, а знаете, вот еще какой аргумент в пользу этого мнения, что это была не атеизм, а новая религия. Как у Эхнатона когда-то в Египте. Вот Эхнатон отверг бога Амона и ввел бога Атона. И в течение его жизни он заставлял поклоняться Атону, но как только он умер, все это забылось, и опять восстановился Атон. Вот нечто подобное произошло и у нас. Это новая религия, новая... Ну, Сталина же обожествляли Маркса, обожествляли Ленина. Когда Ленин умер, действительно был народный плач, что вот такой мозг его... исследовали, что там, как там у него прячутся мысли о мировой революции, как нам препарируя этот мозг, найти выход из нашего, значит, существования такого безленинского. И, казалось бы, вот уже я готов был согласиться с тем, что нет, никогда не было и невозможен человек без религии, если бы не современный западный человек. Ну, я на Западе бывал. Конечно, это нужно все-таки спросить тех, кто изнутри знает Запад. Но они, в общем, тоже свидетельствуют по поводу этого, если они сами религиозны. Что вот западный человек впервые в мировой истории явил, вот произвел существо, которое все свои помыслы концентрирует на здешней жизни. А это есть безрелигиозность, потому что религия есть по самой этимологии этого слова. Ре – это восстановление, лигатура – это связь. Это восстановление связи с Богом. Понятно, с чем, не с природой, а с Богом. Так вот, никогда не было племени, народа и государства, которое не искало бы связи с вечной жизнью, не решало бы проблемы потустороннего бытия. Ну, вся цивилизация Египта, 3000-летняя, держалась на подготовке к будущей жизни. Персонифицированно готовился фараон, которому строили специальную гробницу гигантскую, чтобы он мог из этой гробницы войти в вечную жизнь и ходатайствовать о земных, оставшихся на земле египтянах. И вот на этом ходатайстве, как-никак, 3000 лет продержался египетский народ. Смотрите, Рим продержался 800 лет, коммунизм продержался 70 лет. Сколько продержится западная цивилизация, она уже кончается, уже, можно сказать, 500 лет, как еще конец. А там 3000 лет, потому что они все время думали о Боге. То есть они были религиозным народом, ложная религия была, да. То есть, ну как сказать, ложная? Там была частичная истина о существовании загробного мира. Конкретно образ этого загробного мира и его главы, его структуры, его персонали, он был неправильный. Это нам открыл только Христос, полную истину о загробном мире. Но истина была в том, что он существует. И вот смотрите, современный западный человек абсолютно все помыслы сосредоточивает на земной жизни. То есть он ведет тебя так, как будто после земной жизни ничего нет. Вот такой феномен исторический.
Но он объясняется не только еще с исторической точки зрения, а объективными причинами. Бывая на Западе, ты видишь, что у людей очень устроен быт. И люди, живя в устроенном быту и обладая хорошей культурой, я имею в виду человеческую культуру, обыкновенную, может быть, имеют меньше поводов задумываться о вечном. Настолько жизнь приспособлена, обустроена, взаимоотношения выровнены, не возникает часто конфликтов, что подчас ты только думаешь о работе, об учебе, о каких-то временных целях, о своей жизни, простой человеческой жизни. У нас же ситуация постоянно стрессовая. У нас постоянно все не приспособлено, уровень культуры далек от совершенства. И люди испытывают постоянные, так сказать, страдания, если можно так выразиться, и часто душевные проблемы. Страдания. Проблемы, да. И поэтому они для разрешения этих проблем вынуждены обращаться к божественным силам, они не могут разрешить их сами собой.
Вы знаете, вот когда я был в Америке, беседовал с митрополитом Виталием покойным, предстоятелем РПЦЗ, и он мне как-то так откровенно сказал: вы знаете, вот в чем наша беда, вот православных русских, которые принадлежат РПЦЗ, которые живут в Америке, вообще на Западе. Я говорю: в чем же ваша беда? А в том, что мы очень хорошо живем. Это его слова.
Я именно это имел в виду.
Вот слова митрополита Виталия, которые нигде не опубликованы, вот я впервые их озвучил. Он говорит, что это, конечно, заглушает наше религиозное чувство. Оно, это материальное благосостояние, оно как бы берет нас в плен. Душу нашу привораживает вот к этим удобствам, комфорту, к легкости путешествий. Ну, все то, что мы называем высоким уровнем жизни. Но я думаю, что все-таки это не неизбежное такое следствие хорошего образа жизни, потому что есть множество примеров очень богатых людей, которые разочаровались в земных благах и добровольно оставляют свое богатство. Ну вот хотя бы Серафим Вырицкий, он же миллионером был, он все раздал. А для меня еще более убедительный пример – это Александр I, который победил великого Наполеона, стал самым сильным государем планеты, который диктовал уже Европе свои условия. Его называли «властитель полумира». И он понял, что это все ничего не стоит, ушел в затвор, а потом явился в качестве Федора Кузьмича, в общем, святого человека, который исцеление зафиксировано, который, я думаю, был более счастлив, чем был император Александр I, когда он запутывался в придворных интригах со своими любовницами, женами, с всякими персонажами, которые его со всех сторон обступали и дергали, и мучили. И в конце концов он начал понимать, что надо душу спасать. И он сблизился с архимандритом Фотием, посещал Валаам и в конце концов ушел в затвор. И он обрел свое истинное счастье, ну и радость, так скажем. Но это великий человек, он понял, что тщету вот этих мирских. Поэтому на Западе тоже есть люди, которые видят тщету этого. Но когда я говорю о феномене безрелигиозного человека Запада, я говорю о цивилизации, а не отдельных людях. Потому что в нашей цивилизации, в православии, тоже есть отдельные люди, которым наплевать на загробную жизнь, которые хотят только здесь, пей, гуляй, одного живем. Но если говорить о цивилизации, то это вот западная цивилизация, она всю ставку делает на прижизненное существование. Как будто, как мой один друг покойный ныне говорил, как же они так себя ведут? Как же они не боятся? Ведь придется же отвечать, как мой друг, самарский поэт Чивиркин, написал стихотворение, которое начинается так. «Луна, как желтая печать на черном бланке, придется, братцы, отвечать за все гулянки». Как вот западному человеку не приходит в голову, что придется отвечать? Тем более, ведь, что это благополучие, оно же не заслужено трудом. Я вот был дважды в Америке, я достаточно ее объездил. Никто там не надрывается. Там масса людей паразитирующих. Негры не особенно рвутся к станку или там как каким-то... Они говорят, вы нас держали в рабстве, теперь кормите. Мы лучше вас, мы вон какие боксеры, у вас таких нет. Латинос. Мне про латинос так говорят, что никакими силами не заставишь работать. И они живут лучше нас, потому что Америка грабит весь мир. Своей вот этой кредитно-банковской системой, основанной на долларе, очень хитрой. Раньше у них были колонии у западных держав. Физически порабощали. Сейчас они колонии распустили, но сделали более хитрое порабощение через доллар, через вот эту кредитную систему. Но это тоже долго не продлится. Так что им-то лафа уже на исходе. Вот сейчас мы с вами сидим, а в это время в Америке там ломают голову государственные деятели, как избежать дефолта. Надо бы им тоже подумать. Может, они и подумают, в конце концов.
Виктор Николаевич, вы совершенно справедливо заметили, что, конечно, внешнее благополучие или материальное благополучие ни в коем случае не связывается с мыслями о Боге, с памятью о Боге, с памятью о вечности, о своей загробной участи. И вообще первая заповедь блаженства, она же свидетельствует, что блаженны нищие духом. Не нищие, как многие думают, что нищие унаследуют Царство Небесное, а нищие духом.
Кстати, я хочу по этому поводу заметить, что споры насчет этой заповеди давно ведутся и как-то все мимо цели, потому что не замечают одной маленькой вещи, детали. Вот откройте Евангелие, Матфея, 5 глава. Значит, блаженны нищие духом, дух с маленькой буквы. Откройте Евангелие от Иоанна, главу 3, беседу с Никодимом о Духе, о Святом Духе, беседу Христа с Никодимом. Там везде Дух с большой буквы. Вот есть Святой Дух, Божий Дух, Бог, Дух истины, Христов Дух. А есть человеческий Дух, самость человеческая. Знаете, вот у нас есть такое хорошо, раздухарился. Вот какой-нибудь хулиган, там, напившись, раздухарился. Я, да мне все там вот. Вот о каком духе-то, с маленькой буквы, о своем личном духе, который отвергает дух с большой буквы и пытается обойтись духом с маленькой буквы, со своим маленьким душонком вот этим. Вот о чем идет заповедь. То есть это заповедь о смирении, о скромности.
Но здесь возникает вопрос о божественной справедливости. Ведь русскому народу, как никакому другому, свойственно смирение и духа уж во всяком случае. И западным людям, и западной цивилизации. Там тоже были очень великие мыслители, очень скромные люди в быту, часто в своей личной жизни. А почему все-таки русскому народу досталось больше испытаний, и намного больше? Он вкусил горе, слез, крови, катастроф, исторических катастроф. И до сих пор мы пребываем вот в этой неустроенности, мы постоянно боремся за что-то, мы никак не обретем ни Царство Небесное вроде бы, и ни наше мирское благополучие, никак у нас это не устраивается. Вы, конечно, сейчас скажете, что русский народ богоизбранный, и как древние евреи мы проходим некий такой путь для того, чтобы смирением, очищением, познанием Бога во всей полноте нам приблизиться к этой земле обетованной. Но ведь не происходит этого.
Ну, почему? Вот, значит, во-первых, что касается смирения и кротости русского народа, да, такие черты у нас генетически есть. Но русский народ также доверчив очень и наивен, как подчеркивает всегда отец Олег Стеняев. Наивность есть в русском народе и доверчивость. И когда интеллигенция внушала, революционная интеллигенция, я имею в виду, ну, Ленин тоже, Троцкий, что какая несправедливость, вот там богачи живут, припеваются, а вы бедствуете. Надо отнять это богатство. В конце концов, это же тоже извращение христианства. Вот, знаете, одно высокодуховное лицо было спрошено, чем отличается социализм от христианской общины. Ну, тоже все общее там и так далее. Справедливость вроде. Он замечательно ответил. Он говорит, понимаете, маленькая микроскопическая разница, вот такая. Христианство обращается к богатому и говорит, поделись с бедным. Социализм обращается к бедному и говорит, отними у богатого. Вот малюсенькая разница.
Тем не менее, многие наши политические деятели, даже православные политики, вот вчера я слушал одного очень уважаемого мной человека, я не назову сейчас его, представляющего очень уважаемую и очень серьезную организацию, православную организацию, в эфире в прямом сказал, что нам нужен христианский социализм.
Ну, во-первых, по-моему, вот то, что я сказал, это немножко уже ответ на вопрос. Приведу еще одно высказывание духовного лица. Когда-то я спросил, как христианство относится к частной собственности. И это духовное лицо мне ответило. Христианство оправдывает частную собственность. Самое неожиданное для меня было объяснение. Потому что без частной собственности невозможна благотворительность. То есть что такое благотворительность? Я отдаю свое. А в социализме нет своего. Тебе выдают в идеальном социализме, который там планировали полудоны, там всякие пурье. И они говорили, что рубашку будут выдавать на складе. Ты приходишь на склад, тебе выдают казенную рубашку. Не надо ничего своего иметь. Окажешься, казенной рубашкой можешь поделиться. А Христос говорит, отдай рубашку ближнему. Как ты можешь отдать свою рубашку, если у тебя нет своей рубашки, а есть казенная? А казенную ты не имеешь права отдать. Это преступление. Так что частная собственность, она действительно важна, потому что она дает свободу выбора человеку.
Ну, сегодня очень многие страницы истории, совсем недавней истории, становятся очевидными. Хотя мы говорили в прошлой нашей беседе о том, что историю нужно писать заново, и нужно созвать настоящий такой корпус ученых, бескомпромиссных, неподкупных, искренних, которые проведут настоящий исторический анализ. Ведь мы не знаем даже, вот совсем недавно была акция представителей культуры за вынос картины Репина из Третьяковской галереи. Иван Грозный убивает сына, да. Мы не знаем даже вот таких простейших моментов русской истории. До сих пор мы, так сказать, блуждаем в потемках, поэтому необходимо, конечно, написание. Но сегодня вот мы можем ли говорить о том, что мы живем в очевидном. Вот вы сказали, общество больно. А почему оно больно? Потому что оно не знает истины и не знает прибиться к какому берегу, несмотря на то, что православие сегодня существует. Но существует оно и развивается наряду с развитием различных сектантских течений и толков, различных предрассудков, чародейства, магии и прочего-прочего вот этого.
Ну, это оно все 2000 лет так развивалось, что начиная, как только Константин легитимизировал христианство, моментально арианство появилось, прям в тот же миг. Так что оно шло через стержни, конечно, и истина, в конце концов, побеждает ложь. Вот, что касается истории, это моя больная тема, можно сказать. Я тут скажу несколько слов об этом. Вот, во-первых, обращаю ваше внимание на такой парадокс. Вот с историей Древнего Египта все более-менее понятно. То, что было 3,5 тысячи. Ну, понятно, вот был такой-то фараон, такие-то насаждал идеи, потом такой-то пришел. Нил разливался, давал. Там все непонятно. Более-менее понятно средние века. Хотя там уже больше вопросов возникает с Жанной д'Арк, там, со всякими сражениями при Азинкуре. И совсем ничего не понятно в советской истории. Где документировано вот каждая минута.
Но архивы до сих пор засекречены.
Вот я думаю, что это наивное мнение, думать, что история есть совокупность каких-то фактов архивных. История – живая биография нации, которую надо чувствовать. Вот факты можно и так интерпретировать. Ну, вы возьмите нашу русскую школу исторической науки. Замечательную школу. Мы в основном, у нас всемирной историей мало кто занимался. Свои, отечественные. Карамзин, Сергей Соловьев, Костомаров, Ключевский. Ну, все по-разному воспринимают историю. Из одних и тех же документов исходя. Сейчас, например, Скрынников исследует, очень хороший историк, исследует время Ивана Грозного, 16 век. Вот он доказал, что никто не убивал царевича Дмитрия. Это был несчастный случай. То есть можно всяко повернуть факт. Что касается советского периода, согласитесь, тут полный хаос. Никто ничего не понимает, что произошло. Потому что история – это некая загадка, это божественный промысел. Я совершенно согласен с Арнольдом Тойнби, что история есть реализация Божьего замысла о человечестве. И чтобы понять историю, надо понять Божий замысел. Тогда факты лягут куда надо, на свои места.
Иначе сплошной субъективизм.
Иначе сплошной субъективизм. Поэтому я думаю, что вот надо... Это же вот тоже наследие материализма, что вот по архивным... Ну, какие-то указы там находим новые, какие-то распоряжения... Но распоряжение делалось под давлением обстоятельств, по совету каких-то там людей посторонних. Вот эпоху Хрущева даже называют волюнтаризмом. То есть он непредсказуемо вел себя. И как можно это все систематизировать? Но допустив, что история есть реализация Божьего замысла о человеке, мы и Хрущеву найдем место, и Ельцину найдем место. И разгону парламента мы найдем место, если мы будем знать, ради чего это все происходило. А сейчас мы увлекаемся деталями, увлекаемся страстями сопутствующими. Поэтому, вот если бы меня спросили, никто меня не спросит, но я вот сам скажу. И ни на что это не повлияет, но я все равно скажу, что историю надо преподавать с одной целью – воспитать патриотов, и воспитать чувство долга и чувство служения у людей.
Грубо говоря, или обобщенно говоря, воспитать людей верующих, которые веруют в промысел.
Ну, конечно, ведь что такое чувство долга? Это чувство исполнения замысла, как не твоего замысла. Ты не сам себе ставишь долг перед собой, а кто-то ставит. А высший долг – это долг, который обозначает тебя высший управитель Вселенной, ее вседержитель. Божью волю исполнять надо.
Мне очень нравится в этом смысле высказывание митрополита Сурожского Антония. Он говорил, что мы должны быть прозрачными для Бога, и чтобы через нас, как через стекло, исполнялась воля Божия.
Ну да. Что касается школы, историю надо сделать, ну вы знаете, доходит до идиотизма. Школьникам предлагают самим решить, так или не так. Боже мой, это тогда... Ну, в частности, вот, что касается естественной истории. Как преподается естественная история? Есть две точки зрения, говорит учитель, на происхождение жизни. Одна та, что в Библии, шестиднев. А другая научная, то есть Дарвин. Вот какой хочешь, такой выбирай. Но это просто недопустимо, это безобразие, потому что тогда учитель математики будет говорить, вот есть мнение, что 2 + 2 – 5, а есть мнение, что 2 + 2 – 4. Ну вот как хотите, так и вот за вами свобода выбора. Школа должна воспитывать детей, а не перегружать какими-то фактами, которые они не знают, что с ними делать. А воспитывать в них нужно только одно – любовь к Родине и любовь к Богу.
Это золотые слова, но я совсем вспоминаю недавний, но уже прошло 12 лет. Случай, когда я привел свою дочку накануне первого класса к классному руководителю, и мы имели предварительную беседу, и когда высказались обоюдно, то учительница спросила меня, а что вы ждете от нашей школы, когда я там стал настаивать на каких-то границах преподавания, ну или говорить о том, что здесь будет происходить. Школа не воспитывает, воспитывает семья, школа только дает знания.
Да, это вот видите... Какое поле деятельности для радиостанции «Радонеж». Вот люди действительно в потемках находятся. Школа не воспитывает. А где же традиция? Гигантская традиция. Церковно-приходские училища при Александре I открыты. Что же они не воспитывали? На чем мы учились грамоте? На житиях святых. На житийной литературе. Уж не говоря о псалтире там и так далее. А что такое жития святых? Это воспитание души. Далее, кадетский корпус, скажем, в царской России. Что же он не воспитывал? Что же он давал какие-то знания по интегралам, там, дифференциалам? Он воспитывал патриотов, воспитывал высшее офицерство, на котором держалось все. А что Смольный институт, благородных зенитов, он что же не воспитывал девиц? Он так их воспитал, что их хватило даже на первые годы советской власти, когда не знали, как преподавать, чего преподавать. Так они эти просто гимназистки, я уже не только о Смольном, о гимназиях, вот эти бывшие гимназистки, они преподавали и иностранные языки, и литературу. Все им дали в гимназии, но им дали воспитание, как они преподавали. Они продолжали воспитывать людей. Как это учитель не воспитывает? Как это? Христос тоже не воспитывал апостолов. Он сообщал им знания. Там бозон Хиггса, как устроена нейтрино. Он ему этого ничего не рассказывал. Он их учил правильно себя вести. И иметь правильную шкалу ценностей. И своими притчами, и своими заповедями, и прямыми поучениями. И вот мы сейчас, знаете, Николай, мы сейчас подходим к тому, с чего начали. Вот почему сейчас плохо себя чувствует русский народ наш? Я думаю, что причина одна. Мы неправильно живем. Вы знаете, у Толстого есть такая пьеса «Власть тьмы». И вот там старик Аким, там он приходит в гости к своему сыну Никите. А Никита богатый мужик, состоятельный, но живет дурно. Бессовестно, в блуде, в пороках, а дом полный чаша. И вот этот старик побыл и говорит, скверно ты живешь, не могу я здесь быть, не могу. И ушел из дома. Ну, потом все это там кончилось покаянием этого Никиты, но это уже толстовщина такая. Но действительно, скверно живем, скверно. И дело совершенно не в материальном нашем, бедности нашей. Все более-менее сыты и одеты, ну, исключением бомжей каких-нибудь. Нет войны, ну, не такая уж отчаянная безработица. В общем, бывало гораздо хуже. И вот в тяжелые времена люди чувствовали себя лучше. Жизнь была радостнее. И знаете почему? Потому что жили, все-таки жили по заповедям. Хотя эти заповеди... стали называться заповедями или кодексом строителей коммунизма. Но были те же самые заповеди. Не прелюбодействуй, не кради. Ну, чувство долга воспитывалось. И люди, пока еще верили в наступление коммунизма, они были едины. Но потом, когда выяснилось, что коммунизма не будет, начался разброд. И решили вернуться к капитализму. Но из-за огня да в полами попали.
Виктор Николаевич, все-таки соблюдалась, наверное, главная заповедь о любви к ближнему. Мне кажется, никакие коммунистические каноны или социалистические не могли обязать людей любить друг друга. Так? как любили друг друга и заботились друг о друге наши люди в совсем недавнем прошлом социалистическом. Это было явно. Сегодня не то, что этого нет. Сегодня все делается для того, чтобы люди не замечали друг друга, презрительно относились друг к другу, вообще не замечали друг друга.
Сейчас, к сожалению, общество расслоилось. Нет единства. Ведь даже вот в советские времена, ну, хотя бы формально, члены Политбюро, то есть наше высшее начальство, они принимали тот же кодекс чести, что и все остальные. Это, знаете, уже значительно позже, уже после Хрущева даже началось вот это, какие-то там хлопковые эти дела, щелоковщина, там накопление богатств, там вот это. Раньше не было Политбюро. Даже Политбюро держал. А Сталин вообще жил, ну, как сейчас средний чиновник так не живет, скромно, как жил Сталин. Вот тут мы беседуем, а в 200 метрах от нас сталинская дача. Меня спрашивают, а кто там живет? Да никто там жить не станет. Там 3 комнаты, ни бассейна, там никаких удобств. Вот жил властелин полумира в такой халупе, можно сказать. Так что некоторым образом это развращение, оно затронуло все наше общество. И сейчас мы живем неправильно, и от этого страдаем. А почему мы живем неправильно? Потому что у нас неправильная, ложная иерархия ценностей. Ну, мы ставим на первое, не мы, цивилизованно, не мы с вами вот конкретно, а в целом, как цивилизация, навязанная нам сейчас Западом, мы ставим на первое место именно материальные блага. Это глубокая ошибка. И вот смотрите, и этой ошибке подвержено наше правительство, наши руководители. Послушайте людей, которые претендуют быть избранными на руководящие должности и обращаются к избирателям, чтобы за них голосовали. Вот что они обещают? Только материальные блага. Только. Это же поразительно. Ни один не скажет, что он о душе заботится о нашей.
С другой стороны, они говорят на понятном для народа языке. А если ты скажешь о чем-то высоком, тебя не поймет народ.
А вот такого еще не было эксперимента. А может быть, вот давайте меня выдвинете, а я буду сказать, я вам дам, я вас в бараний рог сверну. Вы у меня попляшете, вы у меня пояса затянете, зато Россия будет великой страной. Вот как оно за меня будет?
Я бы сразу проголосовал, Виктор Николаевич, честное слово. Вот. Знаете даже почему? Даже вот любые вот эти вот меры чрезвычайные, бараний рог и пояса затянуть, мне кажется, здесь и то чувствуется забота о людях, а сегодня люди брошены.
Ну, конечно, Господь, как говорит, кого люблю, того наказываю. Для вразумления, ну, если мы такие наивные, если нам 100 раз надо одно и то же, вот, говорят, история учит, она учит, но она учит с 10-го, с 20-го раза. Так. Я думаю, сейчас настал момент, когда нам нужно действительно обернуться на историю и понять, что мы живем скверно. А как жить, хорошо известно. Есть такая небольшая книжечка, инструкция по пересечению минного поля, называемое жизнью, так, чтобы не взорваться. Там подробные карты, где какая мина, где какой ров, куда можно свалиться, где нависающие грузы. Там, знаете, как вот, не прыгайте, не пойте, не пляшите, когда идет строительство или подвешен груз. Вот инструкция, как вести себя на стройплощадке. Так есть инструкция, как вести себя в жизни, чтобы быть счастливым. Эта инструкция называется Евангелие. Я предлагаю, вот у нас такое получилось предисловие длинное, но я предлагаю со следующей беседы перейти уже конкретно к изучению этой инструкции.
К практике, так сказать.
Ну, конечно, вот она же доступна всем. Она стоит дешевле буханки хлеба. А если вы не хотите даже такую сумму, то обратитесь в библейское общество, вам даром дадут.
Виктор Николаевич, только один вопрос к концу сегодняшней беседы. А успеем мы это сделать? Вот когда вы говорите о том, что мы живем скверно, часто наблюдаешь, ну, изнутри, что ли, жизнь в транспорте. Транспорт – это хороший срез для того, чтобы наблюдать жизнь изнутри. И я в этом смысле счастливый человек. Я общаюсь почти несколько часов каждый день с людьми. и ты видишь, что действительно, ну вот обилие грехов народа, оно как бы уже, мне кажется, должно превосходить Божье милосердие. Успеем мы?
Без помощи Бога мы не успеем. Сами собой нет, не успеем. Но я думаю, что Господь вразумит нас в ближайшее время. И тогда, вы знаете, Россия – страна чудес. Все может измениться моментально. А в чем будет наказание, это у меня совершенно очевидно. Все, буквально все экономисты говорят, что на Западе кризис перепроизводства неизбежен. И уже он на носу, как говорят. Что же произойдет? Снизится уровень производства западного. Частично перейдет производство в страны Азии, частично свернется просто из-за отсутствия покупателей. И тогда наша нефть не будет нужна. Но когда перестанут покупать нашу нефть, мы окажемся перед разрушенной собственной производственной базой. Вот это будет удар. И тогда русский народ покажет себя. Он сплотится снова. И это наказание обернется для нас спасением.
Вы слушали одну из бесед, записанных с Виктором Николаевичем Тростниковым, о русском народе. Напомню, что 7 ноября исполняется 40 дней со дня кончины профессора Виктора Николаевича Тростникова, постоянного автора «Радио Радонеж», религиозного философа, писателя и публициста. Виктор Николаевич скончался 29 сентября 2017 года. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, помолиться о упокоении преснопоминаемого раба Божия Виктора, о том, чтобы милосердный Господь простил все вольные и невольные его согрешения, удостоил его своего небесного царствия и сотворил ему вечную память